10:5 написано: «Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный». Этот текст говорит о людях, которые понимают время, в которое они живут. Этот текст говорит о людях, которые понимают ответственность в определенное время их жизни. Этот текст говорит о том, что эти люди собирают, что они стратегически используют то время, которое Бог им дает. Это время лета. Библейская концепция лета в данном случае, хоть и отличные другие, вернее, отличающиеся погодные условия были тогда и сейчас, лето очень важное время. И этот текст показывает нам не только ответственность детей правильно распоряжаться временем, но и ответственность родителей правильно понимать время, в которое они живут. Если мы возьмем как применение этот текст, еще раз посмотрим сегодня. Для нас, как родителей, нужно правильно понимать, что лето – это еще одна уникальная возможность, чтобы заниматься нужным и стратегичным делом, потому что Библия называет таких людей разумными. Есть другая категория людей в этом тексте – это спящие, безразличные, пассивные, не понимающие времени, не осознающие своей ответственности и пропускающие уникальную возможность жатвы. Спящий же во время жатвы – сын беспутный. Как я уже говорил, это относится и к нам, родителям, и к нашим детям, каждому человеку. В данном случае я хотел бы, как применение этого текста, сегодня с вами говорить о том, каким образом мы можем использовать лето. И прежде я хотел бы сделать несколько очень небольших, но очень ценных и необходимых для нас ремарок, характеристик времени, в которое мы живем. Почему нам нужно сегодня понимать время с негативной стороны, в которой мы живем? В первую очередь, деструктивное влияние средств массового развлечения. Сегодня я назвал средства массовой информации средствами массового развлечения. Сегодня СМИ продолжают агрессивно бомбардировать библейские ценности семейной жизни. Я как-то увидел интересную статистику. Kaiser Family Foundation сделали печальное исследование, что дети проводят в среднем в неделю 22 до 28 часов в неделю. От 22 до 28 часов в неделю. К 70 годам они проведут почти 10 лет у телевизора. Дети 8 лет и старше сегодня проводят у телевизора в среднем 6-7 часов в день. Это в школьное время. Средний американец смотрит 142 часа в месяц. В среднем в доме включен телевизор 8-9 часов. Отец в среднем проводит в то же самое время от 3 до 5 минут в неделю со своими детьми. В среднем, если мы возьмем, отец проводит в неделю со своими детьми от 3 до 5 минут. Не тяжело здесь разобраться, какое влияние кто оказывает на кого, не так ли? Не тяжело здесь разобраться, кто на кого оказывает большее влияние. Общественный настрой по поводу воспитания детей. Это вторая причина, почему нам нужно сегодня говорить об этом. Общество, в котором мы живем и воспитываются наши дети, просто пропагандирует свое безбожное мировоззрение, о чем мы слышали в воскресенье. Утром. В 1971 году один британский психиатр Дэвид Купер в своей книге «The Death of the Family» заявил, что пришло время покончить с таким явлением, как семья. Хиллари Клинтон, известная дама, несколько лет назад написала книгу «It Takes a Village», в которой она представляет идею государственного контроля над воспитанием. Хотя она отмечает важность родителей, ясно выражает свои убеждения в то же самое время, что родители не должны иметь права воспитывать детей. Начиная с 3 лет, она утверждает, начиная с возраста 3 лет, дети должны быть под присмотром спонсорируемых государством детских центров, чтобы внушать им ценности, которые будут приемлемы в глазах государства. Наблюдаемые тенденции в воспитании сегодня среди многих родителей. Родители часто остаются заложниками своего опыта, своих предположений, наивности, своих каких-то традиций, занятости, страха и так далее. Мы сегодня видим еще один очень важный фактор, который заставляет нас об этом говорить еще и еще. Это неумолимый рост наших детей. Неумолимый рост наших детей. Несколько последних воскресений, я не помню, говорил я вам об этом или нет, но мне прошибло мое сознание, и через мои уши я услышал, когда один из моих детей в унисон пел со мной гимны общего пения. Если раньше он попискивал, рядом стоял, и что-то пытался по-своему в один тон где-то монотонно звучать, то теперь он вместе со мной в унисон мужским голосом уже поет. Это достаточно отрезвляющие такие факторы, которые помогают еще раз и еще раз увидеть, насколько растут наши дети. С наступившим летом приходит еще осознание того, что наши дети растут. Я думаю, что нам нужно сегодня об этом говорить, потому что многие родители сегодня используют служение и работу как побег от ответственности. Служение в церкви и работу как побег от ответственности. И нам всегда нужно в балансе это держать, чтобы мы не скатились ни в один овраг, ни в другой. Первый овраг – это детоцентризм, другой овраг или крайность – это когда служение и работа являются побегом от нашей ответственности. Для многих родителей, служителей даже остается оправданием для поверхностного участия в духовном и личностном развитии своих детей. Для того, чтобы нам не растерять лето, для того, чтобы нам превозмочь вот эти все различные факторы, которые влияют негативно на наших детей, нам нужно сегодня, друзья, необходимо акцентировать свое внимание на то, что является главным. Что является главным? Нам нужно понимать время, в которое мы живем. Что такое лето с библейской точки зрения? В первую очередь, лето – это время благословенного служения. Я хотел бы с огромным энтузиазмом сегодня и с большой серьезностью говорить об этом, друзья. К сожалению, я встречаю сегодня родителей, которые видят воспитание детей как обузу, как ужасное дело, как, знаете, как кто-то сравнил брак, чемодан без ручки, так они видят своих детей, они постоянно где-то им мешают. Библия нам говорит, что дети – это не проект, который мы можем отложить и делать тогда, когда угодно, когда нам выгодно или когда у нас есть время. Библия говорит нам, что это не эксперимент, который можно повторить. Это служение Богу. Природа, суть воспитания – это служение Богу. Воспитание детей является ничем другим, как служением. Оно называется и евангелизацией, и миссией, и ученичеством, и пастырством, и любого рода служения, которое мы можем делать в нашей семье. Ученичество и пастырство – то, о чем мы слышали несколько дней уже подряд, особенно в последнюю неделю. Но я хотел сегодня еще раз ваше внимание обратить на то, что это время благословенного служения, время уникального благословения, когда наши дети, после того, когда они были под потоком различных мировоззрений, различных идей, когда они были под натиском различного давления, их сверстников, различных философий, различных понятий, образа жизни, где бы это ни было, мы теперь должны понимать, что время – это лето – это время, когда нам нужно наших детей winning back. Нам нужно наших детей еще раз утвердить тот Божье влияние на их души. Так, время благословенного служения. Лето – это время возможности служить нашим детям, служить Господу. Я хотел бы повторить несколько вещей, о которых я говорил несколько недель назад, видоизменив их немножко, но хочу еще раз повторить, друзья, это говорит о нашей философии. Для того, чтобы мы служили нашим детям, служили Богу, воспитывая детей, нам нужно иметь библейскую философию, фундамент, на котором мы стоим в наших подходах. Мы сможем провести лето и сделать его благословенным служением, если мы будем детям нашим внушать страх Божий. И я хотел бы, чтобы суть этого служения выразилась вот в этом одном очень важном утверждении. Благословите детей, внушая им страх Божий. Страх Божий – это значит помочь нашим детям еще раз и еще раз иметь Бога в разуме. Это самая главная цель – иметь Бога в разуме. В их сердца вложить эту верную призму, через которую они будут смотреть на мир. Я на детском классе, на родительском классе, я показывал иллюстрацию, которую часто показывает наш пастор Алексей. Я хотел бы еще раз ее показать, друзья, чтобы мы увидели, насколько важно и необходимо для нас иметь библейское видение всего, что мы делаем, и для наших детей. В этой иллюстрации мы видим Вселенную, Вселенную, в центре которой является Бог. Смотрите, центром которой является Бог. В этой Вселенной Бог, поскольку Он является центром Вселенной, у Него есть измерительная линейка, по которой Он измеряет все. И это очень важно для того, чтобы мы сами могли понимать и нашим детям еще раз показывать, не они являются центром этой Вселенной, они являются творением. Человек был создан, чтобы видеть все через призму, через Божьи глаза, призму Божьего измерения, Божьей истины. И поскольку это было утеряно из-за греха, человек имеет теперь свою линейку измерения. И когда Бог дает ребенка, детей дает в семью, то эти дети уже рождаются с врожденной или переданной им от Адама системой ценностей, которая их делает. И для нас очень важно еще раз видеть, друзья, что это наша ответственность служить нашим детям и благословить их. Это служение благословения, благословить наших детей, внушая им страх Божий. Не страх перед будущим, не страх перед людьми, не страх перед папой и мамой, но страх Божий. Суть этого служения заключается в том, чтобы мы благословили детей, указывая им постоянно на Христа. Это второе очень важное условие этого служения. Нам нужно указать детям на Христа, потому что Он является единственным стандартом воспитания. Он является критерием того, кем должен стать наш ребенок. Постоянно нам нужно вести нашего ребенка ко Христу. Не сравнивать его с другими людьми, не делать его таким, как дедушка, или как наш герой, или как тот герой, который мы даже находим в Писании. Самым главным стандартом нашего воспитания, к чему мы должны призывать наших детей, это Христос. Этот вопрос крайне важен, друзья, в нашем влиянии, в нашем служении. Сам процесс это воспитание, это процесс взращивания. Нужно расти в определенном направлении, с определенной целью, к определенному стандарту. Иногда для родителей это они сами или кто-то еще. И Христос должен быть единственным стандартом. Благословите детей в этом служении, созидающей средой в доме. Это мы должны сделать, друзья, на протяжении этого лета позаботиться особенным образом, чтобы среда, в которой воспитывается наш ребенок, она была созидающей. А много разных факторов. Это домашняя атмосфера, взаимоотношения в доме, функции и роли в семье, ценности, традиции, досуг, реакции родителей, книги, церковь, друзья – все это факторы, которые влияют на наших детей. В своей книге «Все для славы Божьей» Спердженом, если кто из вас уже читал эту книгу, я о ней очень много раз говорил, в этой книге, наверное, глав 7 или 8, Спердженн рассказывает о своем детстве, но рассказывает о факторах, которые влияли на него. И когда вы внимательно смотрите, вы будете удивляться, насколько, казалось бы, незначительные вещи, которые он как ребенок видел, но как они влияли на его характер, на становление его личности. Он говорит, если вы читали, я хотел бы просто напомнить для вас, он говорит о яблоке в бутылке. Очень интересный момент, незначительный момент о яблоке в бутылке, которую он видел. Затем книги, которые были в библиотеке у его дедушки. Он говорит очень много о молитвенном доме в Стэмберне. Он очень много помнит о стульях, о кафедре, о часах, которые были в зале этой церкви. И он говорит о том, как это впечатление церковного контекста глубоко засело в его сознании. Он говорит о пении в церкви, он говорит об охоте на лис, что включало в себя держать оружие. Он говорил о гостях, которые были у его дедушки с бабушкой. Он говорит о каменном яблоке, которое висело на стене у дедушки дома. Он говорит о разговоре со старухой, кухаркой, которую он называет богословским наставником и так далее. Очень ценные моменты, друзья, которые, казалось бы, на первый взгляд незначительные, но все в общем контексте они создают нестираемый в сознании ребенка образ, нестираемые в его памяти факторы, которые влияют на его характер. Благословите детей, созидающие средой в доме. Это и есть наше служение. Благословите детей родительским авторитетом. Обязательно благословите детей родительским авторитетом, который является Божьим благословением для них. В этом суть нашего служения. Родители имеют авторитет, который им дан от Бога для достижения не наших целей, друзья, а Божьих целей в развитии ребенка и целостности его личности. Этот авторитет дан нам Богом, он делегирован Богом и должен быть используем Богом, родителями, вернее, использован нами, родителями, в соответствии с Божьими данными Богом ограничениями. Родители, если мы точнее даже скажем, родители сами по себе не имеют никакого авторитета. Они являются носителями Божьего авторитета для детей. Это намного точнее будет. Родители сами по себе не имеют авторитета. Бог делегирует свой авторитет, и мы являемся носителями, каналом Божьего авторитета для детей. Это крайне важно помнить, потому что всякое нарушение этого авторитета в форме, греховной форме, такие как крик, гнев, давление, манипуляцию, они делают нас авторитарными нарушителями Божьего авторитета. Здесь необходимо понимание баланса между многими разными факторами. Свобода, которую мы позволяем нашим детям, которую они должны учиться иметь, и ответственность, которую они должны понимать, и много других факторов. Здесь и наш авторитет, и здесь и понимание, и любовь, наша категоричность и принципиальность, и понимание своих детей и той ситуации, где они находятся. Это служение, друзья. Время, летнее время – это уникальная возможность, потому что в большинстве случаев наши дети после общественной школы, они больше времени теперь проводят дома. Представьте, что эти 90 дней, они являются одной четвертой всего года. И поэтому нам нужно именно с этим подойти и начать летнее время строить наши отношения с детьми, а именно понимая наши отношения с ними как служение. Благословите детей созидающим общением. Здесь инициатива общения лежит на родителях. Не дети в первую очередь должны бежать к нам, хотя это очень важно и сладко, но мы должны инициировать общение с ними, мы должны понимать разнообразие общения. Нам нужно понимать своеобразность с каждым ребенком, общение, в котором они нуждаются. Я об этом говорил более детально две среды назад, поэтому вы можете взять эту проповедь «Родительское благословение» и еще раз ее прослушать. Но для нас очень важно увидеть еще раз сегодня, что время, летнее время – это время служения. Это общение, которое влияет, помогает им реально изменять свои мысли, поведение, привычки. Это общение, которое ожидает от нас Бог, чтобы мы общались с нашими детьми таким образом, оказывая на них влияние. Благословите детей вечными ценностями. Книга притчи показывает нам, что ценности управляют нашей жизнью. Но их нужно понимать, их нужно выбирать и жить ими сознательно. Родители должны помочь детям видеть и различать главное и второстепенное, и временное, и вечное, и хорошее, и лучшее. Несколько текстов, которые говорят нам об этом, Еще раз смотрите, притчи 4.7. Главная мудрость. Отец говорит своему сыну, что есть главное. Притчи 10.2 написано, не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Отец учит ценностям своих детей. Притчи 16.8. Лучше немногие с праведностью, нежели множество прибытков с неправедностью. Слово «лучше» говорит о том, что сын и дети должны понимать от отца, должны увидеть, что есть лучшее, что ценнее. Притчи 16.19. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Ценность смирения. Он показывает, отец, своему сыну, ценность смирения и смиренного духа. И ценность общения с теми, кто имеет смирение. Притчи 17.1. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Сын учит, вернее, отец учит своего сына, что неважно иметь много и жить роскошной жизнью, но ценнее иметь мир в душе и в отношениях с другими. Притчи 19.1, смотрите, опять мы встречаем слово «лучше». Отец говорит сыну, «лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами, и притом глупый». Я, друзья, выбрал несколько только подобных текстов для того, чтобы мы еще раз увидели, что мы этим служим нашим детям, если мы своей жизнью и затем в своих беседах и разговорах вкладываем ценности, вечные ценности в их сознание. Еще мы с вами говорили о том, чтобы благословить своих детей отцовским наказанием. Я хотел бы здесь перечислить несколько важных факторов. Мы о них говорили на родительском классе, но я считаю, что он должен стать и достоянием всей церкви. Подобные истины нам нужно слышать еще раз и еще раз, друзья, чтобы мы благословили своих детей наказанием, понимая, что оно имеет место в нашем служении. Греховное, бесполезное, деструктивное наказание, которое нужно избегать, это наказание, которое будет разрушать личность. Наказание без верной цели. Если у нас нет верной цели, это наказание будет деструктивным. Очень важно, чтобы мы поставили верную цель, прежде чем мы наказываем своих детей. Помните, что этим мы также служим своим детям. Наказание без любви является греховным и деструктивным. Наказание без желания добра нашим детям, а если это сделано вместе, во гневе, и с криком, и с раздражением, это будет разрушающим действием на жизнь и личность ребенка. Наказание без веры. Всякий раз, когда мы берем этот пастушеский посох, этот инструмент, что бы это ни было у вас, этот инструмент, если мы берем без веры, без того, что мы понимаем, я послушен Богу и доверяю Ему эту ситуацию, чтобы Он изменял сердце ребенка. И буду верен Богу ровно настолько, чтобы наказать правильно, без веры, то есть без веры в истину, без веры в Божье действие через инструмент, который у меня в руках. Наказание без понимания фактов, без понимания ситуации, обстоятельств. Когда мы наказываем своих детей, не разобравшись за что, если они не понимают, за что они наказаны, мы этим самым деструктивно используем этот важный благословенный инструмент, и мы уже перестаем служить им. Наказание без наставления. Если мы не объясняем ребенку, за что мы наказываем, почему мы наказываем, и если это не происходит в контексте наставления, я в прошлый раз как-то вам показывал о том, что всего лишь 5-7 стихов в притче говорят о наказании, все другие, остальные говорят о наставлении, как инструменте созидания. И только тогда наказание будет совершенным, и оно будет конструктивным, созидающим, если оно сделано в контексте постоянного отцовского наставления. Греховное наказание – это наказание без примирения. Если мы наказываем своих детей, но не пришли к примирению, это наказание деструктивно, и оно разрушает личность ребенка. Наказание без примирения будет не сокрушающим, а деструктивным влиянием на наших детей. Наказание без молитвы. Если мы наказываем своих детей и не молимся за них, и не молимся вместе с ними, это наказание будет опасным для их становления. Наказание без Евангелия. Если мы не говорим своим детям Евангелия, если мы вновь и вновь не напоминаем им о кресте, Голгофском кресте, как самом важном наказании за грех, самом эффективном наказании за грех, мы таким образом деструктивно влияем через наказание на своих детей. И наказание будет греховным, если оно сделано без дальнейшего пастырства. Я всегда напоминаю себе об этом, и я никогда не упускаю случая говорить об этом, друзья. Всякий раз, когда я беру инструмент наказания в свои руки, этим самым я обещаю не только сыну, но и Богу, обещаю, что я буду дальше быть пастырем души моего ребенка. Наказание является очень важным инструментом служения. Благословите своих детей отцовским, пастырским наказанием. Итак, первое, что мы должны понимать, друзья, лето – это время благословенного или благословляющего служения нашим детям. Нам нужно не расслабляться. Для наших детей заканчивается школа, и у них включается здесь отдых, свобода. Нам, родителям, продолжается куда более серьезное служение. Потому что, когда дети наши в школе, мы понимаем, что у нас где-то есть часок, два, три, может быть, когда мы можем где-то заняться своими делами. Но теперь, когда они с нами, теперь, когда они каждый день дома, на протяжении 2,5-3 месяцев, мы должны понимать, что это наше служение, это уникальнейшая возможность более важного и благословляющего служения нашим детям. Второе. Нам нужно понимать лето как время обильного посева. Время пахоты и обильного посева. Сердца наших детей засеивались самыми разными семенами. Неверие, безбожие, идолопоклонство, человекоцентричность и себелюбие, разных похотей, когда они были в школе. Время дома – это время приобрести своих детей, приобрести вновь их. Это время, когда отцы понимают свою роль, когда они являются непосредственными орудиями в руке Божьей для спасения своих детей. Каким образом они это делают? Прежде чем я хотел бы сегодня поговорить о семейном поклонении, еще раз, хоть мы слышали об этом, я хотел бы сейчас сделать одну очень важную остановку и прочитать вам цитату из той же самой жизни Спержена. Мне эта цитата очень дорога тем, потому что Спержен вспоминает очень много о своих родственниках, которые влияли на него. Он очень много говорит о своей маме, которая молилась о нем. И в контексте вот этих воспоминаний и впечатлений своего детства он говорит следующие слова. Послушайте их внимательно. «Мое сердце было не распаханной нивой, покрытой сорняками. Но однажды на эту ниву пришел Господь, как добрый земледелец, и начал обрабатывать почву. Он пришел с 10 черными лошадьми». Использовал острый лемех плуга и провел глубокие борозды. Черные лошади – это были 10 заповедей. Это была справедливость Божья, которая как лемехом раскрыла мой дух. Лемех – это сам вот этот, резак, который самый острее плуга. Лемехом раскрыла мой дух. Я чувствовал себя под проклятием, в безнадежном состоянии. Я думал, что стою прямо перед адом. Тогда пришло новое время пахоты в другом направлении. И он дальше говорит о том, как Евангелие приходило в его жизнь. Еще раз хотел бы напомнить, друзья, что родители, особенно мама Спержена, когда он был еще юношей, она очень много провела с ним времени. Она понимала, что это время пахоты.
Это не время отдыха и покоя. Вспомните, друзья, как много раз мы, раздражаясь, и этим самым раздражением мы говорили о том, что дети нам мешают в нашем покое. Мы хотели бы где-то лишнюю минутку где-то отдохнуть или заниматься своими делами. Любой повышенный тон с нашей стороны, как родителей, он как раз и говорит о том, что мы перестали видеть свое воспитание детей как служение. Лето, друзья, это уникальное время пахоты и обильного посева. Семейное поклонение является инструментом пахоты и посева. Мы слышали об этом уже много на семейной конференции. Я предполагаю, что некоторые отцы сделали серьезные шифты, вот эти сделали изменения в своем подходе и начали делать план, как и нам было задано, делать план того, чтобы заняться семейным поклонением всерьез. Но я имею основания, друзья, чтобы высказать сегодня свои опасения, что некоторые мужья и некоторые отцы сегодня остаются в бездействии по разным причинам. Во-первых, некоторые говорят, что у меня не было опыта, я никогда этого не делал. Другие оправдываются тем, что они не понимают, как это делать. Некоторые оправдываются или просто-напросто успокаивают себя лениво в своей пассивности. Некоторые тешат себя хорошими хотениями. Некоторые отцы, к сожалению, откладывают это на потом. Некоторые в своей гордости, потому что они этого не делали раньше, так и не пробуют это сделать. И если даже и запланировали, то им стыдно, может быть, перед женой начать это делать. Может быть, кто-то продолжает быть слишком занятым, чтобы считать, что это не важно, оправдывая то, что... Я даже слышал это после конференции. Мне кое-кто говорил о том, что подобные подходы могут сделать моих детей фарисеями. Я не хочу этого формального семейного поклонения в своей семье. Я хочу, чтобы натурально, естественно, из их сердца исходило желание молиться, читать Библию и так далее. И многие на самом деле оставляют своих детей расти, как сорняки, без присмотра, без этого постоянного структурного подхода к их жизни. Это действительно может быть на самом деле, что любое доброе дело, любое доброе занятие превратится просто-напросто в фарисейское какое-то религиозное дело. Как и все другое благое. Молитва, слушание проповеди, ходить, быть в церкви, иметь общение, быть в домашней группе. Все это может стать обычным, стать серым, никудышным для нас, может быть бесполезным. Но проблема не в этих всех, друзья, повелениях, которые Бог говорит нам, проблема в нас самих. Я хотел бы еще раз сегодня, может быть, еще подойти с практической стороны и больше, может быть, поговорить не о том, как это происходит уже в моей жизни, а, может быть, поделиться, что на самом деле я начинаю делать как отец, как муж, что мы уже делаем, и поговорить о том, каким образом семейное благословение может быть на самом деле благословением. Лето – это как раз удивительная возможность, чтобы восстановить семейное поклонение в семье. Я хотел бы об этом сейчас поговорить, друзья. Это те инструменты, которые вспахивают почву наших детей. Это те инструменты, которыми Бог засевает почву наших сердец и сердец наших детей. Мы не знаем, какая истина, и Бог сокрывает это от нас. Мы не знаем, в какой момент, определенный момент, семя Божьей истины западет в душу нашего ребенка. Но как славное это очень важное время пахоты и обильного посева. Обильного посева, как сеятель сеет, он не по одному зернышку бросает где-то там или здесь. Он берет полностью в жменю этой пшеницы или зерна и рассыпает его обильно так, чтобы что-то проросло. И что-то прорастает. И, друзья, нам нужно понимать о том, что семейное поклонение – это не просто 10-15 минут, знаете, какого-то религиозного дела или заучения стихом. Семейное поклонение – это очень важное время пахоты. Это время обильного посева. Это время посева в души наших драгоценных детей. Первое, что нам нужно здесь, это изучение Писания. Кстати, за неделю, я не знал, что эта тема будет у Воури Баком, за неделю до этого я проповедовал как раз на другую тему, но это уже у меня было готово. Я сегодня просто кратенько хотел бы пойти по следам нашего друга Воури Баком и немножко еще раз затронуть эти принципы. В первую очередь, изучение Писания. Изучение Писания. Что нужно сделать в данном случае? Выберите на это лето какую-то одну книгу из Слова Божьего, из Библии. Или, может быть, выберите какую-то тему на каждый месяц или неделю. Несколько тем я хочу предложить для вас. В первую очередь, доктрины Евангелия. Возьмите одну неделю и выберите стихи, которые говорят о Писании, о Библии. Попробуйте сами их выучить, попробуйте разобрать их и посмотреть на определенные особенности в этих стихах, каким образом открывается та или другая истина. Доктрины Евангелия, такие как Библия, затем Бог, человек. Что Библия говорит о человеке? Возьмите одну неделю, говорите со своими детьми о грехе. Одну неделю, может быть, два дня говорите о грехе. Затем говорите о Христе. Затем поговорите с ними о покаянии. Но для этого, друзья, и нужна подготовка, о которой говорилось нам несколько дней назад. Just one day ahead. Запланировать заранее. Выберите книгу Библии или возьмите какую-то одну тему. Темы какие? Доктрины Евангелия. Вторая очень хорошая тематика – это имена Бога. Вы можете взять или в симфонии, или взять из словарей, выбрать для себя 5-10 имен Бога и каждый день с вашими детьми пройти об этих именах Бога поговорить или атрибуты Бога. И таким образом мы можем преподать нашим детям, кем является наш Бог и что это означает в нашей личной практической жизни. Или возьмите, может быть, на один месяц, поговорите с вашими детьми и выучите 10 заповедей. Я говорю сейчас не только о 5-летних детях. Я говорю в первую очередь о нас, родителях. К сожалению, мы иногда не можем повторить эти 10 заповедей, но они как раз и были вот тем лемехом плуга, который вспахал почву Спёрджена, его жизни, и сделал его способным принять Евангелие. Эти 10 заповедей, друзья, они крайне необходимы для нас, чтобы мы могли детям говорить вместе с ними, изучать Писание. В этом, кстати, может помочь книга «Words from Fire». Насколько я помню, эта книга Ал Моллер написал. Кто из вас читает по-английски? Замечательная книга, комментарии на 10 заповедей, которые показаны в этой книге с разных сторон практически. Или возьмите молитву «Отче наш», которую мы начали изучать в прошлую среду. Молитву «Отче наш» и возьмите каждую фразу и вместе с детьми, точно так же, как здесь сделали братья. На каждую фразу остановитесь на ней и поговорите с вашими детьми о том, что означает эта фраза. Вместо того, чтобы зазубрить просто эту молитву, помогите им увидеть красоту этих истин. Или возьмите плоды Духа в Галатам, послание Галатам 5:22. Их там 9. Возьмите на 9 дней или на один плод, на одно проявление плода Духа Святого. Возьмите 2 дня или 3 дня и думайте об этом. Поговорите с детворой и поговорите о том, каким образом они могут применять это в реальной жизни сегодня. Или это может быть текст 1 Коринфянам 13:4-8. Это замечательный текст, который говорит по 2-3 слова о действиях любви, которые так необходимы сегодня между братиками и сестричками, между родителями и детворой. Прочитайте ее сами. Выберите книгу, выберите тему, прочитайте ее сами, если это книга, и изучите исторический контекст, причину написания, адресат, авторство. Мы со своей детворой выбрали на это лето прочитать книгу «Деяния святых апостолов». Прочитать, проследить двух апостолов, Петра и Павла, проследить, как они реагировали, как росла церковь. И мы уже с ними поговорили об историческом контексте, очень просто с детворой, о чем эта книга, главная идея, кто ее написал, почему она была написана. У детей появляется понимание, что если книга «Деяний святых апостолов», вот о чем она идет. Кстати, хочу даже поблагодарить Господа и похвалиться, что у нас была возможность закончить книгу Марка наконец-то. Мы 1,5 года ее изучали вместе с семьей, вместе с нашей детворой. Мы изучали разные атрибуты Иисуса Христа, Его характеристики и качества Его личности. Я знаю, что где-то, может быть, прошло мимо, но где-то и осталось в их сознании, в детском сознании, что Христос – это Бог. Прочитайте книгу сами, поделите книгу на части по дням, насколько вы это можете. Запланируйте наилучшее время для того, чтобы семейное поклонение все-таки состоялось. Я думаю, что даже здесь сегодня есть братья, мужья, отцы, которые не делали этого раньше и, может быть, не знают, как начать. Первое, что нужно, друзья, это просто коммуницировать своим детям, что раньше было вот так, теперь мы будем делать вот это. Расскажите своим детям наперед, что этим летом или на этот месяц или на эту неделю мы попробуем это делать в такое-то время, примерно не так, как говорил один из наших братьев, 2-3 часа минус-плюс, или минус-плюс 2-3 дня иногда делают братья. Может быть, назначить время, которое больше всего удобно для семейного собрания, коммуницировать заблаговременно своим детям. И если этого не делать, объяснить, почему мы начинаем это делать. И нужно еще помнить о том, что всякие начинания добрые, они будут проверяться. Проверяться на следующий день. Вашим настроением, вашей занятостью, нежеланием детей, их невнимательностью, неопытностью, тем, что вы никогда этого не делали, это будет действительно проверяться. Сами, друзья, братья, об этом мы будем, похоже так, что мы, как церковь, пришли к этому, чтобы говорить об этом намного серьезнее, намного больше, о том, чтобы поклонение в наших семьях, семейное поклонение, оно возродилось, чтобы оно стало достоянием, благословением. И это в первую очередь ложится на плечи, мужские плечи. Изучение Писания – это первое. Для того, чтобы подготовиться заранее к уроку, необходимо буквально несколько вещей. Не нужно много, но я хотел перечислить несколько вещей. В первую очередь, когда вы читаете любой текст, попробуйте определить главную идею текста. Главная идея текста, любого текста. Определите ключевые слова в этом тексте, о которых вы хотели бы поговорить с вашими детьми. Особенности истины, как она открывается, особенности концепта, который раскрывается в этом тексте. И затем обязательно поговорите в конце вашей беседы 15-20 минут. Я не думаю, что за 10 минут можно что-то объяснить. 15-20 минут нормально можно ребенку объяснить об одном хотя бы применении. Главная идея текста, ключевые слова, особенности этой истины и одно применение. Буквально одно применение. Вовлекайте детей в беседу, дав возможность рассказать о том, как прошел день, что больше всего запомнилось, как была поездка, как была игра, как прошел этот день. Введите беседу вопросами. Я обычно читаю текст, и я задаю вопрос детворе и подготавливаю их к тому, чтобы, читая текст вместе со мной, они могли определить, о чем говорит этот текст. И это очень важно. Я удивляюсь, что уже 8 лет, 9 лет детвора приходят со школы, или они в школе изучают герменевтику. Они читают элементарные какие-то истории, и в этих историях они определяют главную идею, они дают тему, кто из вас, родителей, участвовал в помощи, оказании помощи русской, всей грамматики и букварей, и разных учебников, вы могли определить. Там было много домашних заданий, которые как раз и говорили вашему ребенку определить главную тему параграфа, отрывка, или дать эту тему, определить ключевые слова, подобрать слова, которые подходят. Это элементарные принципы герменевтики. И наши дети тоже могут это делать. Объясняйте им непонятные слова, убеждаясь, что дети понимают их практическое значение, и всегда заканчивайте применением истины. Всегда заканчивайте беседой о том, как они понимают это и как они будут применять это сегодня. не только они все вместе. Так, первое – это изучение Писания. Очень важный фактор. Кто-то может это делать утром, кто-то вечером, но это должно быть. Зачем должно быть заучивание текстов? Я помню это благословенное время, когда мы вместе учили тексты. Не только я своим детям говорил, чтобы они учили тексты, а когда мы брали даже целые псалмы, и вместе с ними ложились все вместе на полу, на карпете, и просто-напросто каждый говорил, мы все вместе хором говорили какой-то текст, текст из Писания, который мы изучали вместе. Музыкальное поклонение, об этом я не буду распространяться, думаю, что понятно. Здесь элементарные вещи – приготовить гимн или песню заранее, говорить с детьми об этом гимне, вовлекать детей в поклонение Богу. Если они играют на инструментах, пускай играют на инструментах. Если у вас нет ударной установки, поставьте им две кастрюли, пускай они барабанят, но чтобы они знали, что это поклонение Господу. Если у вас есть хоть какой-нибудь имидж даже или портрет этого музыкального инструмента, пусть дети понимают, что любой инструмент существует для поклонения Богу. Но самый лучший инструмент – это их голос, чтобы они пели громко. Я думаю, друзья, что многие сегодня дети, и мы сами не поем громко, потому что мы дома не поем. И многие гимны, которые мы поем здесь, наши дети не участвуют и говорят, что язык им непонятен, то непонятно, то это непонятно, только потому, что дома мы этого не делаем. Мне очень понравилась эта идея иметь гимн месяца. Один гимн может петь одну неделю, или две недели, или целый месяц, как говорил Води. Почему бы нет? Мы можем это делать на самом деле и учить своих детей. Если они где-то ходят на музыку, дать им возможность самим выучить этот гимн. И по одному стиху добавляя, с каждым днем они могут не просто мурлыкать эти мелодии, они могут знать гимны и знать Евангелие через слушание и пение этих гимнов. Изучение Писания, заучивание текстов, музыкальное поклонение, искренняя молитва. Учите своих детей молиться своим примером, наставлением о молитве. Пять вещей, которые нужно детей научить, и это тоже очень важно. Об этом не говорилось детально на конференции. Я хотел бы на это обратить внимание. У меня есть два таких совета здесь или два предложения. Один по-русски, один по-английски. Какой вам удобней для ваших детей? В первую очередь, учите своих детей прославлять Бога. Это признавать Его могущество, признавать Его святость, говорить о том, что мы делали в среду однажды, здесь все вместе. Помогайте своим детям говорить Богу, кто Он есть. Даже трехлетний, четырехлетний может говорить Богу: «Господи, Ты добр, Ты святой, Ты не любишь греха». Это и есть прославление Бога. Второе очень важное – это благодарность. Важной частью молитвы – это благодарность. Благодарность Богу за Его дела к нам. Благодарить за папу с мамой, за дождик. Благодарить за то, что Бог дает силы и здоровье в школе. Папе, маме на работе, за то, что Бог дает кровь, одежду, пищу. Это очень важные факторы. И прежде чем даже молиться, можно с детьми поговорить об этом, о чем вы будете сегодня благодарить Бога. Детей можно учить и нужно учить, чтобы они на самом деле каялись. Покаяние – это третий очень важный фактор в молитве. Или исповедание. Покаяние и исповедание – это необходимое часть нашей жизни, ежедневной жизни. Наши дети должны понимать, что они за день много сделали неправильного. И у них должно воспитываться вот это сокрушенное сердце, когда они понимают, что мы много сделали неправильного, и Бог наказывает и будет наказывать, но Он любит прощать. Очень важно детям также помочь и научить их просить о нуждах других людей. Это прошение. Прошение – это ходатайственная молитва о нуждах других людей. О чем молятся ваши дети? Знают ли они нужды других людей? Или они только говорят о своих проблемах? Это тоже входит в наше семейное поклонение. Учить своих детей молиться о нуждах о заботах, о тревогах, о болезнях других людей. И затем просьба. Просьба – это выражение своей молитвы о личных нуждах. В принципе, это и есть молитва, и помочь нашим детям знать так и воспитывать в себе такие подходы в молитве очень важно, чтобы они знали, как молиться. Мне понравилось, как один из проповедников, Джоэл, я забыл, как его фамилию, как его фамилия, но не Остин, не Остин, другой Джоэл, Джоэл Бик или Блик, я не помню точно как. Он пишет, вернее, он в своей проповеди тоже о семейном поклонении говорит, он говорит слово acts, A-C-T-S, и он говорит о четырех очень важных факторах молитвы: adoration, confession, thanksgiving, supplication. И наши дети тоже могут об этом знать. Они могут и должны тренироваться в том, чтобы признавать adoration – это praising God. Confession, понятно, это признание своих грехов, thanksgiving, supplication. Учите своих детей молиться. Семейное поклонение, друзья, оно является вот этим плугом, который вспахивает почву. Но семейное поклонение также закладывает в них эти зерна, зерна сокрушения, смирения, зависимости от Господа в молитве. Назовем это следующим образом – катехизация мышления. Мы слышали в прошлый раз за катехизис. Катехизация, что означает поучение или наставление. Это означает изучение основ христианской веры и вероучения церкви, искусство обучать посредством наводящих вопросов, имеющих между собой тесную связь и расположенных в строгой логической последовательности. Один из словарей объясняет это так. Просветительская деятельность, направленная на разъяснение катехизиса. Просветительская деятельность. Задача родителей, друзья, вправить мозги детям, направлять их мозги, поставить их мыслительный процесс на рельсы, иметь Бога в разуме. Точно так, как мы учим своих детей азбуке, и 2 умножить на 2. И когда мы показываем им самые разные формулы, аксиомы, которые неизменны в математике или в физике, мы учим их определенным вещам, которые не меняются. Точно так же и в катехизации мышления, когда они запоминают элементарные вещи о Боге. У меня с собой здесь есть несколько хороших примерников. Несколько я взял с собой. Это то, что мы используем дома. Вот на это лето я опять после конференции вернулся к катехизису для мальчиков и девочек. Он у нас есть на английском языке. Я буквально несколько дней разговаривал с Романом Юшиным. Он заказывает, и они придут к нам. И если у нас будет возможность, у нас, по-моему, есть это на русском языке. Здесь элементарные вопросы. Здесь около 120 или 130 вопросов. Элементарные вопросы: who made you, what else did God make, why did God make you and all things, how can you glorify God, why ought you to glorify God. И вы знаете что, мой сидит самый младший, я со старшими прохожу, уже 2 страницы мы прошли вот за эти 4 дня. Мы опять смотрим, этот малой уже сам пытается how to glorify God, or God made me to glorify him for his own glory. И он отвечает, и он понимает, о чем он говорит. И он, слушая просто, как отвечает его братья и сестры, его брат и сестра, и он сам этому учится. Замечательная возможность, как азбуку просто-напросто втиснуть в мозги наших детей катехизис или доктрины, которые помещены в таком формате вопрос-ответ, что является ценным. Еще одно, то, что у нас есть, вы, наверное, имеете, это не столько вопрос и ответ, хотя здесь построено на вопросах. Это книга Джона МакАртура «Росточки веры». Замечательная книга, если взять ее на лето со своими детьми, но вам, опять-таки, не думайте, что вы, просто прочитав, сможете своим детям объяснить все. Очень важно прочитать это вечером. Сделать это вечером, приготовиться к тому, чтобы вот эти 2 странички прочитать и понять, окей, о чем я завтра хотел бы говорить со своими детьми, о чем мы будем учить завтра. Хорошая книга. Мы еще используем дома, у нас есть трилогия. Я взял только одну книжицу с собой. «Big Thoughts for Little Thinkers». И эта маленькая книжица, она построена на вопросах о Слове Божьем. Вот в такой форме для мам, родителей, которых маленькие детки. «Big Thoughts for Little Thinkers» и подобного рода материал. Он очень ценный. Это подобный катехизис, который помогает нашим детям вложить, запомнить как дважды два, запомнить истины, которые затем дадут свои всходы. Мы, кстати, недавно буквально были, когда недавно? 2 дня назад, Memorial Day, мы пошли в зоопарк. И буквально до этого воскресенья утром, вечером мы говорили с ними «Who made you? What God else? What else did He make?» И затем в зоопарке, когда мы гуляли, that was a good reminder. Для меня и для них это было хорошее наставление еще раз. Мы говорили с ними о катехизисе, о вопросах, которые были реальны для них. Как видите, друзья, семейное поклонение – это больше, чем просто 10 минут посидеть, или 15, или полчаса. Затем чтение христианской книги очень важно. Путешествие пилигрима. Если ваши малыши уже лет 10-12, путешествие пилигрима или Posing Cup, The King Without a Shadow, Lightlings by C. Sproul. Очень-очень хорошие, прекрасные книги, которые в такой форме, очень интересной форме для детей показывают истины Евангелия. Если у вас есть книга «Беседы Ивана Пахаря», это тоже книга Сперджена, которую он написал для самых простых людей, как мы с вами. Или биографии героев веры. Почему бы нам не взять 3 героя веры и, может быть, этим летом не рассказать нашим детям, изучив их немножко биографию и так далее. Очень важно, друзья, в этом семейном поклонении это практическое применение. В семейном поклонении очень важно практическое применение. Вместе нужно не только читать, но и применять, напоминая друг другу на протяжении дня в конкретных ситуациях. Вместе нужно учиться применять. Почему это важно? Формальное становится фундаментом для неформального нашего поклонения. Формальное поклонение переходит в неформальное, практическое и реальное. Истина становится прикладной, применяемой в различных обстоятельствах. Когда у ребенка здесь в банке его памяти уже лежит истина, ее легко затем взять и в определенной ситуации сказать ему: «Помнишь, о чем мы читали вчера? Помнишь, что Библия говорит?» И у ребенка ясно возникает понимание, что Слово Божье практично, оно реально в каждой ситуации. Так, семейное поклонение является временем вот этой пахоты и обильного посева. Для этого Бог дает нам лето. Для этого для наших детей и есть время свободное для нас, родителей. Это не время отдыха. Даже во время отдыха это время пахоты. Даже во время отдыха, когда мы уезжаем где-то, мы понимаем. Мы с женой уже давно поняли, по крайней мере, лет 8-9 назад мы поняли, что до тех пор, пока наши дети не вырастут, это время нашей жизни, это время пахоты и посева. И даже когда мы едем где-то на океан или где-то в лес или на речку, мы понимаем, что это время служения, время посева. Еще одно очень важное. Мы с вами уже говорили о том, что это время служения, время пахоты и посева. Еще одно – время индивидуального формирования детей. Лето – это время индивидуального формирования детей, индивидуальной работы с их сердцем. Есть несколько факторов, которые помогают нам в индивидуальном формировании. В первую очередь, это построение отношений. Дружба здесь играет очень важное место и роль в отношениях с нашими детьми. Притчи являются хорошей иллюстрацией близости отношений отца с сыном, а также матери со своим сыном в частом повторении «Сын мой». Понимание детских переживаний, их нынешних проблем, трудностей, страхов, понимание их радости, их чувств, желаний невозможны без глубокой настоящей дружбы между родителями. Займитесь этим летом, друзья, тем, чтобы построить ваши отношения с детьми, иметь контакт с вашими детьми. Как это сделать? В первую очередь молитесь об этом, благодарите Бога за ваших детей. Напоминайте себе о главной цели вашей жизни каждое утро. Настраивайтесь на служение, обращайте внимание на их выражение лица, реакции и так далее. Начинайте там, где находятся ваши дети эмоционально. Придите туда к ним, где они находятся. Идите в разговоре вместе с ними. Помогите им раскрыть свое сердце для вас. Просите прощения, если это нужно. Решайте проблемы, показывайте им выход. Не просто иди отсюда или подожди. Нам нужно всегда концентрировать свое внимание на выходе. Вернее, на решении. Выход как решение из проблемы. Проводить с ними время в конце дня индивидуально. Очень ценное время, когда они уже все улеглись. Вместе с ними прилечь на несколько минут. 3, 4, 5 минут и поговорить индивидуально с ним, после общих уже бесед, после всего, с ним и с ней, и опять с ним, поговорить о нем, о его тревогах, о его переживаниях, о его победах в этот день, признать это, показать это, похвалить за это, помолиться вместе с ним отдельно о том, что проходит ваш сын. В этом индивидуальном процессе не только важно построение отношений, но важна и родительская оценка. Друзья, этим летом я хотел бы не только сам это делать, но хочу призвать вас, если вы родители, у вас есть ваши дети с вами еще. Родительская оценка. Читая книгу «Притчи», мы еще раз видим, как отец оценивает людей и говорит: «Сынок, смотри, вот это люди, туда не иди, там плохо. Вот это люди, иди за ними, там хорошо». Он учит своего сына или дочь, он учит именно пониманию ценности его внутреннего характера. Этим самым отец оценивает и своего сына. Каждый ребенок должен быть под пристальным вниманием. Нам, друзья, нужно знать своих детей. Нам нужно знать слабые стороны, их сильные стороны. Нам нужно наблюдать за ними, слышать их сердце, определять проблемные проявления, делать что-то вместе. Если можно, ведите дневник, если вы можете это делать. Родительская оценка. Как вы знаете своих детей? Насколько вы действительно остановились в своей жизни и дали им оценку? Вот где мои дети находятся. Здесь еще одно очень важное – это точечное наставление. Если у нас есть это, кто у нас там стоит, кто сидит, вот здесь даже и не видно, здесь много написано, но не видно. Я хотел бы, может быть, кратенько рассказать, что здесь нарисовано. Точечное наставление – это очень важный фактор в нашем индивидуальном подходе к детям. Точечное наставление – это значит постоянно быть с нашими детьми, быть рядом, чтобы они доверяли нам, чтобы быть близкими с ними, чтобы понимать их и чтобы влиять на них. Это первое, что необходимо для точечной работы с ними. Если мы не будем рядом с нашими детьми, достаточно часто мы не будем их понимать. Второе, нам нужно учиться наблюдать за ними, наблюдать за их мыслями, за их высказываниями, за их эмоциями, за их реакциями, привычками, за их тенденциями, за их выбором, который они делают каждый день. Нам нужно учиться задавать вопросы нашим детям, задавать вопросы: что случилось? Что ты думаешь? Что ты видишь? Как ты видишь? Как ты оцениваешь то, что произошло? Чего ты желаешь? Что хотел бы сделать? А что нужно было сделать? Что Бог думает по этому поводу? Это вопросы, которые нам нужно задавать своим детям, чтобы точечно наставлять их. Точно так, как земледелец работает точечно с каждым растением, точно так и мы должны заниматься со своими детьми, задавать им вопросы, затем слушать, быть заинтересованными, смотреть им в глаза, понимать проблему, переспрашивать, слушать их внимательно, чтобы услышать: «Я хочу», или «Я думаю», or «I feel like», «I would like to», «I would love to». Эти моменты очень нужны для нас, чтобы услышать наших детей. И затем нам нужно использовать точечно каждую ситуацию, чтобы направить их сердце. Смотрите, друзья, когда мы пропустим одну ситуацию, затем вторую, третью, мы упустили возможность направлять и наставлять наших детей. И, конечно же, очень важно здесь в индивидуальном подходе не только построение отношений, крепких, дружественных отношений, не только родительская оценка, это точечное наставление. Еще одно. Нам нужно понимать, что за эти 3 месяца очень много останется в их характере. Становление их характера является тоже частью индивидуального подхода. Становление характера детей, что сюда входит? Это наша задача, друзья, учить их думать, объясняя каждое событие их жизни настолько, насколько это возможно нам, показывая им Божью точку зрения, задавая вскрывающие сердце вопросы и поощряя их к логической аргументации. Помогите вашим детям самим ответить на вопросы, которые они задают. Если они задают вам какой-то вопрос, переспросите, что они думают, как лучше было бы сделать. Учите своих детей думать вместо эмоций и чувств. Помогите им понимать факты, на которых строится или должно строиться их решение. Учите их говорить. Самого старшего своего сына я продолжаю учить его говорить. Очень много раз после того, когда ты сказал ему, что нужно делать, он реагирует по-своему. То слезы, то плач, то капризы, то фырканье. Или когда прибегает с какой-то проблемой, нужно сначала успокоить и учить наших детей говорить. Не хныкать, не плакать, не обижаться, но говорить с уважением, обдуманно, последовательно. Говорить полным предложением, чтобы там был и глагол, и существительное, чтобы там было и действие, и законченное предложение. Учить своих детей говорить. Это возможно делать и нужно. Учить наших детей послушанию. И недавно в одной из книг о воспитании нашел интересную, очень важную такую фразу, которая показывает 3 важных концепта воспитания именно в послушании. И мы уже практикуем с нашими детьми. You need to obey right away, all the way, with happy heart. Right away, all the way, and with the happy heart. Немедленно нужно быть послушными. Послушными во всем до конца, как папа говорит и с мамой. И затем, you need to obey with a happy heart. И тебе нужно быть послушным счастливым сердцем. Вы думаете, самое сложное что для них? Happy heart. Самое сложное. И вот здесь опять дилемма. Как же им помочь with a happy heart? Они могут быть послушными, но где же взять это счастливое сердце, радостное сердце? Очень просто. Нужно своим детям объяснять, что happy heart – it's your choice. You choose to be happy. Точно так же, as you choose not to be happy. Это очень просто. И мы иногда сдаемся. Просто-напросто потому, что окей, уже хорошо, что хоть послушался. Нет, не хорошо. You need to obey right away, all the way, with a happy heart. Если есть right away and all the way, but not the happy heart, тогда это не послушание. Библия нас учит, чтобы мы учили своих детей такому послушанию. Учите их ответственности в каждой сфере, в каждом решении, за свои поступки и слова. Учите мудрому распределению времени. Летом это очень важно. Летом, друзья, это очень важно со своими детьми вместе сесть и посмотреть, как завтра пройдет день. Что им нужно сделать? Лето – это не просто игры и валять дурака. Лето – это не бесцельное времяпровождение. Любое действие в этом дне или в завтрашнем дне, оно должно быть продуманным для родителями, для детей. Это наша ответственность, друзья. Становление характера как раз происходит и летом, во время, когда они учатся правильно распределять время. Учите их трудолюбию. Учите их трудолюбию. Лето – это не время для лени. Это время конструктивного, трудолюбивого отдыха. Это время труда. Помогайте своим детям видеть важность в служении другим. Дома на кухне, в гараже с папой – в машине почистить, помыть, подраить, что нужно. Дети должны понимать, что лето – это время, когда они могут трудиться и в этом находить радость и наслаждение. Празднолюбие погубит их душу и сделает их крайне себелюбивыми. Учите детей дисциплинировать себя. Учите детей дисциплинировать себя. Мой сын буквально несколько дней, уже закончилась их школа, и он подходит ко мне после того, когда я ему дал задание, говорит: «Папа, it's boring». Я ему говорю, скучность или скукота – это тоже Божий подарок. Скукота – это Божий подарок. Почему Божий подарок? Это учит нас быть верными, это учит нас быть послушными, это учит нас быть воздержанными, контролирующими свои желания, это учит нас быть дисциплинированными, это учит нас быть людьми ответственными. Когда скучно нашим детям, нужно понимать, для нас, друзья, мы должны понимать и им помочь понимать это, что скукота или время, когда скучно, это очень важное время. Это как раз время воспитывать свой характер. Это время воспитания, влияния на характер. Быть дисциплинированным, быть верным, делать то, что мне, может быть, не хочется, и делать с радостным, with a happy heart. Это время дисциплины своих желаний. И последнее, очень кратко. Очень важно, друзья, для нас понимать, лето – это время служения, нашего служения, это время пахоты и посева, это время индивидуальной работы и последнее – время всестороннего развития детей. Время всестороннего развития детей. Их духовное становление, об этом мы уже говорили. Духовное становление. Что дети наши знают о Боге? Насколько это практически они могут применять? Что дети знают из Библии? Насколько истины Священного Писания живы для них, практичны? Личностное качество. Возьмите этим летом, родители, в первую очередь для вас, бабушки, дедушки, вы можете то же самое помогать своим детям по поводу своих внуков. Личностное качество. Как насчет интересов? Обратите внимание на интересы ваших детей. Что интересует их больше всего? Почему их интересует только Лего? Почему их интересуют только мечи и, может быть, оружие или военные игры? Почему их интересует только компьютер? Их интересы говорят о личностных качествах, их реакции. Как ваши дети реагируют на разные обстоятельства и ситуации в жизни? Обратите внимание на их желания. Чего они постоянно просят у вас? Что они больше всего хотят? Это возможность проникнуть в их сердце, в их душу, разобраться с их желаниями, их наклонности, к чему склонен ваш ребенок, какие у него тенденции в характере, их способности, чем он отличается от другого ребенка, какой потенциал Бог заложил в него, его воля. Способен ли ваш ребенок делать определенные решения? Понимает ли он свою ответственность? Говорите ли вы о том, что в нем есть воля, и это его выбор, то, что он делает? Его привычки? Какие привычки формируются у наших детей, над какими мы работаем с нашими детьми. Здесь очень важно также и умственное развитие. Духовное становление, личностные качества, умственное развитие, способность принимать, собирать, сортировать информацию. Там, где дети не успевали в школе, нам необходимо помочь им. Какие предметы им было трудно усвоить, в каких сферах нужна помощь. Для этого и есть лето. Лето – это очень важное время для служения. Их социальное развитие, как они относятся к старшим людям, их взаимодействие с другими детьми, какие у них друзья, почему у них такие друзья, что они делают со своими друзьями. Летом детвора обычно просится где-то в гости, где-то просится быть на ночь с кем-то. You make sure you know what they do. Make sure you know. Почему они туда хотят? Что они там сделали, когда они были вместе? И, конечно же, их физическое развитие. Физическое развитие, я думаю, что нам тоже важно на это обращать внимание. Это нагрузка физическая дома, которая соответствует их возрасту. Это спортивные мероприятия, которые нужны для них в разных самых форматах, в разное время. Это тоже необходимо для их физического развития. Это наша забота о них, друзья. Это замечательное время воспитывать детей. Я говорю это потому, что буквально недавно я слышал о том, как некоторые родители, они недовольны тем, что у них столько детей, что у них много или мало, и они недовольны используют время. Я хотел бы сегодня еще раз напомнить, что воспитание детей – это замечательное время, время служения, время посева и пахоты сердец наших детей. Это время, когда мы влияем на них, индивидуально работая с каждым из них над их сердцами. Нам нужно заботиться, говорит Спержен, нам нужно заботиться о том, чтобы делать благо нашим детям, делать благо нашим детям с самых ранних лет. Если дьявол начинает с ранних лет разрушать их, нам нельзя отставать в прилежности, чтобы вести их к Богу. Как рано в жизни они становятся ответственными, трудно сказать. Возможно, намного раньше, чем мы думаем. Это, кстати, не Спержен, Джей Си Райл. Одно ясно, это никогда не будет слишком рано стремиться и молиться о спасении душ наших детей, говорить с ними, как с нравственными существами, и сказать им о Боге, Христе, о добре и зле. Дьявол не теряет времени в попытках влиять на умы молодых людей. Он начинает с детства. Давайте будем много трудиться, чтобы противодействовать ему. Родители, еще раз обращаясь сегодня к вам, я хотел, подводя итоги и конференции, и всего того, о чем мы слышали в воскресенье, еще раз не просто напомнить, а выгравировать в сознании ваших сердец, что это наше служение, это тот посев, стратегический посев, это время важное для нас. Лето – это время служения, посева – это время индивидуальной работы, и это время формирования наших детей как личностей. Пусть в этом благословит вас Господь, друзья. Я хочу вместе сейчас помолиться об этом лете, о каждом из вас, о каждом отце и каждой маме. И хотел бы призвать, чтобы вы также помолились сегодня. Помолитесь о себе. Если вы уже бабушки и дедушки, помолитесь о своих детях, о своих внуках сегодня. Помолитесь сегодня, может быть, о ваших соседях. Если вы дети, помолитесь сегодня о том, чтобы Бог помог вашим родителям правильно воспитывать и использовать это время. Не растеряйте лето, которое Бог дает для нас. Пусть в этом благословит вас Господь. Помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!